равных возможностей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиопередача из цикла «Мир равных возможностей». С вами ведущий библиотекарь Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Медведева. В начале передачи очередная встреча из цикла «Беседа с психологом», в которой принимает участие заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова и клинический психолог, семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова. Я с удовольствием передаю им слово. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Добрый день, Светлана Михайловна, Анастасия Алексеевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Перед началом нашей беседы, с вашего позволения, я прочитаю отрывок от всем известной с детства басни Крылова, который станет цитатой к теме. «Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок! Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б тогда была у нас царь-птица. Вещуньи нас похвал скружилась голова. От радости в забу дыхание сперло, и на приветливе лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова». Итак, тема сегодняшней нашей передачи – манипуляции в нашей жизни. Анастасия Алексеевна, расскажите нам, пожалуйста, что такое манипуляция и как распознать, что тобой манипулируют?
Манипуляции – это скрытое воздействие на психику человека. Иными словами, это игра на чувствах. И порой распознать, что тобой манипулируют, достаточно сложно, потому что инструменты манипулятора настроены таким образом, чтобы усыплять нашу бдительность, чтобы усыплять верхний сознательный слой нашей психики и воздействовать более скрыто именно на эмоциональный центр. Но, тем не менее, если вы подозреваете, что вами манипулируют, прислушайтесь к себе. Если вы постоянно испытываете чувство вины при общении с этим человеком, испытываете напряжение, не можете сказать «нет», испытываете какую-то неловкость, то, возможно, это вот как раз оно. И я всегда говорю своим клиентам, что если вам кажется, то вам не кажется. Доверяйте себе.
Анастасия Алексеевна, скажите, пожалуйста, а какие основные приемы использует манипулятор и насколько они известны?
Ну вот при всем многообразии манипуляций, в общем-то, их можно классифицировать по способу воздействия, по мишени, на которую манипулятор воздействует. Дело в том, что человеку очень важно быть ценным, значимым, любимым, важно, чтобы к нему прислушивались, важно быть хорошим человеком в глазах других. И вот как раз на это манипулятор и воздействует. Ну, приведу примеры. Допустим, вызвать чувство вины и долга у человека. «Я для тебя так много делаю, я на тебя все годы жизни лучшие потратила». И, конечно, человек, чувствуя вину, не хочет быть плохим, не хочет доставлять неудобства своему собеседнику, и поэтому вынужден действовать в соответствии с просьбой манипулятора. По моим наблюдениям, сейчас очень часто среди отношений мужчина и женщина используется манипуляция, такая обобщенная идеализация, когда женщина говорит мужчине: «Вот настоящий мужчина меня бы понял», или «Вот настоящий мужчина свозил бы меня куда-нибудь на курорт».
А, ну, естественно, этот мужчина начинает стремиться к стандарту настоящего мужчины.
Здесь такое двойное послание. Во-первых, хочется принадлежать к тем самым настоящим мужчинам, да, и быть в глазах этой женщины, ну, каким-то ценным таким, весомым мужчиной. Ну и также в сторону женщин, да, от мужчин можно услышать, вот если бы ты была настоящей женщиной, ты бы сварила бы вкусный борщ. Ну и еще такой пример уже в детско-родительских отношениях, по-моему, он уже такой заезженный, это сын маминой подруги. Тот самый сын, который всегда успешный, всегда богатый и всегда заботится о маме.
Анастасия, а в каких сферах чаще всего можно наблюдать манипуляцию?
Тут важно понимать, что везде, где есть коммуникации, где есть общение, там будут манипуляции. В детско-родительских отношениях, к сожалению, это часто встречается. Там, где много напряжения, там, где есть власть. Практически в любых сферах мы можем встретить это.
Ну, это работа, да, в том числе друзья. Конечно. Я даже смотрю, животные любимые могут манипулировать своими хозяевами.
Безусловно, там, где есть значимость человека и доверие.
А вот, например, какие самые страшные виды манипуляции существуют?
Пожалуй, одно из самых страшных манипуляций – это наказание молчанием. Уже взрослые клиенты ко мне обращаются и, вспоминая свое детство, рассказывают, что когда их наказывала мама молчанием, это было страшное самое время для них. И там нужно было извиняться, выпрашивать у мамы прощение, и мама могла все равно не идти на контакт. Ну вот таким образом у этих людей сформировался паттерн, что я настолько неценный, что даже меня не могут удостоить общением элементарным. И, к сожалению, ну, такая ситуация проходит, а уже будучи взрослым, человек все равно не может поверить, что его можно полюбить просто так, что он может быть для кого-то важным и ценным.
Ну, то есть вот на основе таких детских каких-то травм, наверное, это все-таки травма,
да,
формируется все дальнейшее будущее. То есть, да, может быть, это даже не очевидно.
Да, это могут быть очень стойкие ощущения. Дело в том, что манипуляции воздействуют, как я уже выше сказала, на эмоциональный центр.
Угу.
И такой человек может понимать, да, наверное, меня можно любить, я, в общем-то, хороший. Но ощущение, оно настолько впечатывается, настолько без движения, да, остается, что ну, годы терапии нужны.
То, ну да, исправить. Тем более, если это говорить о детстве, когда формируется личность, то, наверное, самостоятельно очень сложно осознать и выйти вот из этого замкнутого круга, наверное.
Да, совершенно верно.
То есть необходимо обращаться все-таки к специалисту. Если чувствуется какая-то неуверенность, значит, возможно, это вот что-то из детства.
Да.
А какие еще, например, манипуляции?
Ну, вот, да, я бы еще отметила газлайтинг. Такое слово, оно сейчас на слуху, популярное. Это тогда, когда манипулятор пытается сделать все, какие-то действия, слова, чтобы, ну, так называемая жертва манипуляции начала сомневаться в себе, в первую очередь в себе и в своей реальности. Ну, приведу пример, достаточно распространенный, когда, ну, опять же, вот в семейных отношениях мужчина отрицает свои действия, свои какие-то слова, а я этого не говорил, а я этого не делал. И вроде бы все же ничего. Ко мне достаточно часто обращаются с такими ситуациями. И женщина тоже говорит, на уровне головы я все понимаю. Да, я была участником этого события, я слышала эти слова, я вменяемый человек. Но эта манипуляция настолько может раскачать психику, что вот женщина говорит, а ну я вот уже ну, не, я не понимаю, кто из нас дурак, я или он. И вот это вот раскачивание реальности, оно действительно очень страшно воздействует.
Но это получается как дезориентация определенная.
Дезориентация, да, сомнение в себе. Да, ты, ну, из таких, из более простых, может быть, более часто в повседневной жизни встречающихся газлайтингов будет. Например, человек говорит, мне больно, или я там беспокоюсь за что-то. А манипулятор обесценивать будет чувство и говорить, да нет, тебе не больно, тебе просто так кажется. И, ну, ты просто слишком все воспринимаешь серьезно.
Ну да, насколько я помню, что газлайтинг, термин как раз появился от американского фильма, где супруг как раз пытался дезориентировать свою жену, чтобы признать ее в последующем сумасшедшей.
Да, он переставлял там предметы, ну, дезориентировал именно вот в пространстве. И это действительно работает. Да?
Ну и потом этот термин ввелся в психологию. Анастасия, а вот сейчас очень часто употребляется термин абьюзинг. Вот что это такое? Это же что-то, наверное, другое, нежели газлайтинг. Это вот какие-то...
Ну, газлайтинг – это один из инструментов абьюзера.
А, понятно.
Да, абьюзерство, абьюзер – это более широкое понятие. Ну, то, если простыми словами сказать, это агрессор.
А, понятно. Ну, вот, как правило, манипуляция в сознании человека – это какое-то насильственное воздействие с негативным окрасом. Но есть же примеры, когда манипуляция – это не так плохо. Вот, например, мы вспомним, давайте, сказки дядюшки Римуса, где кроль манипулятор просил братца Лиса: делай все, что хочешь, но только не бросай в терновый куст. И вот в итоге это спасло кролику жизнь. Вот как, например, положительный окрас манипуляции вот с вашей стороны?
Это очень здесь тонкая грань, но если говорить конкретно, то манипуляция — это всегда плохо. А почему? Потому что в манипуляциях прежде всего нарушаются границы другой личности. И вместо того, чтобы договариваться, личность начинает вот плести вот такую вот паутину. Манипулятор плетет свою паутину и преследует какие-то свои цели обманным путем.
Угу.
Поэтому не бывает манипуляции во благо. Это скорее говорит о дефиците коммуникативных навыков манипулятора.
Вот смотрите, я, готовясь к этой теме, ну, достаточно для меня сложная все-таки эта тема, я нашла такой термин, что манипуляция – это скрытое психологическое и социальное воздействие на оппонента для перевода последнего в автоматическое состояние. И вот здесь как раз говорится, что у человека есть набор автоматических реакций, которые можно запустить. Вот это так или...
Ну, да, безусловно, я вот об этом выше и говорила. Манипулятор воздействует на очень значимые структуры личности человека. Поэтому, конечно, автоматически хочется сохранить свою самооценку, сохранить, вот, допустим, начальник и подчиненный. Начальник говорит: ну, ты же прекрасно понимаешь, какая у нас сейчас ситуация, поэтому мы тебе зарплату в два раза и уменьшим.
Или, например, ты понимаешь, какая ситуация, ты выйди на работу и поработай сверхурочно.
Да, да. Вот здесь два послания, что, ну, во-первых, человек хочет быть понимающим, да, таким неравнодушным, ну, а во-вторых, не дураком.
Ну да,
все понимающим.
Это как раз манипуляция на самолюбие, в том числе.
На самолюбие,
ты у нас незаменимый, и вот кто, кроме тебя.
Да.
И вот хочешь, не хочешь, собираешься и делаешь.
Да.
И это не только работа касается, это в том числе вот и семья. А, Анастасия Алексеевна, а подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас проговорили о том, что такое манипуляция, какие виды существуют, а как противостоять манипулятору?
Когда ко мне обращаются клиенты с таким вопросом, я очень часто наблюдаю, что их первое желание тоже стать тем самым манипулятором и освоить инструменты. То есть они ожидают от меня, что я научу их каким-то таким фразам, чтобы вот как сказать манипулятор, чтобы он вот очень надолго это запомнил. Но, как мы понимаем, манипуляция на манипуляцию, ну, и агрессия на агрессию дает агрессию. В итоге, да, это путь в никуда, это заводит в тупик. Поэтому тут, ну, во-первых, важно понимать, что манипуляторами не рождаются, манипуляторами становятся. Человек, склонный к манипуляциям, защищается таким образом. Он защищается от боли, защищается от страха отвержения, страха быть неценным, неважным. Однозначно это какое-то подсмотренное поведение, однозначно, что с ним проворачивали такие манипуляции. И поэтому он вот стал таким. Это его способ себя защитить. И, наверное, если вам человек дорог, он вами манипулирует, есть смысл подумать, а чего же он таким стал? И, может быть, при определенных обстоятельствах очень осторожно поговорить с ним об этом, искренне поинтересоваться, да, что с тобой происходит, почему ты вот так вот. И постепенно выходить на какой-то теплый, здоровый контакт по возможности. Вот самая главная мысль, как противостоять манипулятору, это вот как раз не противостоять ему, да, не бороться с ним.
Хотелось бы спросить, сейчас в информационном пространстве существует огромная масса мошенников. Все об этом знают, но до сих пор люди попадают в их ловушки. Вот почему это происходит?
Мошенники, манипуляторы, они очень хорошо этим владеют. Чаще всего у мошенников хорошо поставлен голос, уверенный голос. Люди реагируют на это как на такой значимый объект. Мошенники часто манипулируют, предлагая ощущение безопасности. Переведите деньги на безопасный счет. Мы вас защитим, мы вас позаботимся. То есть это игра на некотором таком желании людей, безопасности, желание иметь такой значимый объект, который, взрослый, да, который их защитит и решит за них все проблемы. Вам ничего делать не нужно. Это ведь вот очень часто даже не напрямую мошенники, а, допустим, некоторые работодатели, да, там сетевой маркетинг. Только один час работы в день, и вы будете получать миллионы.
Это очень часто сейчас.
Это воздействие на нашу некоторую инфантильную такую позицию, да, некоторых людей, которые хотят чуда. Это я сам обманываться рад.
Но это свойственно человеку.
Да,
более
да.
Легкие пути искать.
Да. По сути, мошенники, они как раз условно обращаются к нашей этой бессознательной части. И они напрямую, как раз это очень хороший пример, когда сознание они затуманивают.
То есть нужно всегда помнить, что бесплатный сыр, он все-таки в мышеловке. И нужно реально оценивать возможность, насколько это предложение может быть реально.
Безусловно, взрослая позиция, она такова, что я как-то должен участвовать в делах, должен как-то о себе заботиться.
Здесь такой антидот – это взять паузу и прекратить общение, осознать.
Конечно, осознать себя, может быть, посоветоваться с какими-то близкими, значимыми людьми.
Анастасия Алексеевна, а скажите, пожалуйста, как работать над собой, чтобы не подвергаться манипуляции и не становиться самому манипулятором?
У нас уже серия передач вышла про какие-то психологические аспекты, психологические проблемы, и я из раза в раз говорю, что нужно работать со своей самооценкой. В данном случае это прямо рекомендация номер один. Работать с самооценкой, знать свои границы. И очень важно знать, чего вы хотите. Дело в том, что иногда, когда человек долго живет в манипулятивных отношениях, для него это становится уже норма. Как раз из-за того, что нет точного знания. Здесь мне тепло, здесь холодно, здесь для меня это хорошо, а это неприемлемо. Разрабатывать для себя такие какие-то стандарты. Если есть какие-то сомнения, если есть какие-то подозрения, конечно, обращаться за консультацией к специалисту. Потому что манипуляторы формируют такую трансовую ситуацию. Они вводят в свой транс, вводят какое-то свое болото, и различить, где границы этого болота заканчиваются, начинается реальность, человеку, который находится внутри этого, достаточно сложно. Поэтому взгляд со стороны здесь будет целителен. Теплое, искреннее общение – это будет самым целительным и для всех, и для манипулятора, и для жертвы манипуляции.
Анастасия, а скажите, пожалуйста, какие книги вы посоветовали бы, чтобы глубже проработать эту тему нашим читателям, да и нам, собственно говоря, тоже?
Книги в первую очередь служат для того, чтобы изучить сначала эту тему, а потом уже идет проработка. Ну вот, пожалуй, одна из самых таких хороших книг на эту тему – это классика популярной психологии Эрик Бёрн «Игры, в которые играют люди». Там очень хорошо показаны транзакции. Транзакции – это коммуникация. И там описываются роли социальные, которые иногда человек занимает, и для него они становятся привычными. Выйти из этой роли он уже не может. И таким образом начинается вот эта психологическая игра, которую он затягивает и других людей. И в конечном итоге страдает от этих ролей, а выйти самостоятельно не может. Ну, а естественно, ну, любая роль, когда человек ведет себя неестественно, а находится в рамках, он вынужден манипулировать. Поэтому вот книга очень хорошо с помощью транзактного анализа описывает, как распознать в себе эти паттерны поведения ролевые и выйти из них. Я бы очень рекомендовала.
И резюмируя нашу беседу, хотелось бы обратиться к радиослушателям и сказать, если действительно вы находитесь в каких-то таких манипулятивных отношениях или абьюзивных, или что-то вам хочется разобраться в себе, мы с радостью будем ждать вас у нас в библиотеке. Анастасия может провести с вами как индивидуальные беседы непосредственно так и по телефону. Ну, вот об этом, может быть, Анастасия сейчас сама скажет, каким образом она может проконсультировать и помочь нашим посетителям библиотеки и радиослушателям.
Дорогие радиослушатели, если эта тема откликается вам, если вы испытываете дискомфорт в отношениях, приходите ко мне на консультации. Формат консультации в нашей библиотеке может быть индивидуальный или семейный. Также есть возможность получить консультацию по телефону, по предварительной договоренности. Запись по телефону 8-902-17-00-911. Жду ваших звонков.
Анастасия Алексеевна, огромное спасибо вам за беседу, за знания, которые мы сегодня получили. И слово я передаю Светлане Михайловне.
Спасибо, Мария Сергеевна и Анастасия Алексеевна, за содержательную и интересную беседу. Уважаемые радиослушатели, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Прослушайте, пожалуйста, небольшой обзор жизни и творчества великого сатирика. Настоящая фамилия писателя – Салтыков, псевдоним – Николай Щедрин. Он родился 27 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Михаил Евграфович происходил из потомственного дворянского рода и был шестым ребенком в семье Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны Забелиной. Всего в семье Салтыковых родилось 9 детей. Детство Михаила прошло в имении родителей, а потому начальное образование мальчик получил дома. Сначала его учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, затем с Михаилом занимались сестра, местный священник, гувернантка и студент духовной академии. В 10 лет он отправился учиться в Московский дворянский институт, где проявил себя как один из лучших учеников. 2 года спустя его приняли в Царско-сельский лицей, где он обучался за государственный счет. Лицейская юность Михаила Салтыкова раскрыла в нем способности к литературному творчеству. В годы учебы он писал стихи, но впоследствии писатель не любил вспоминать о своих ранних литературных опытах, он быстро понял, что поэтическим даром не обладает, и сосредоточился на прозе. Через год после окончания Царско-сельского лицея Михаила Салтыкова приняли на службу в канцелярию военного министра, где он получил штатное место помощника-секретаря. Служба мало увлекала молодого человека. Уже тогда он всерьез увлекся литературной деятельностью. Много читал, публиковал первые заметки и повести в литературных журналах. Одно из первых произведений Михаила Салтыкова «Запутанное дело» вызвало гнев властей, и в 1848 году за вольнодумство он был выслан из столицы в Вятку. Там писатель провел 7 лет на службе в губернской администрации. Литературную деятельность Салтыкову вести запретили, однако он занимался переводами, много читал. За годы ссылки Михаил Салтыков глубоко изучил провинциальную жизнь, увидел самые мрачные ее черты, многочисленные злоупотребления чиновников, необразованность, жестокость и бесправие населения. Абсурдность и беспросветная бессмысленность этой жизни нашли отражение во многих сатирических произведениях писателя. Салтыков несколько раз обращался к императору с просьбами о помиловании, однако получал отказ. Лишь в 1855 году, после смерти Николая I, опальному чиновнику удалось покинуть Вятскую губернию. Он поступил на службу в Министерство внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям. Тогда же Михаил Салтыков вернулся к литературной деятельности и начал публиковаться в различных петербургских журналах под псевдонимом Николай Щедрин. Впоследствии этот псевдоним стал неразделимым с его настоящей фамилией. Старания Салтыкова-Щедрина как чиновника не остались незамеченными, и в 1858 году он стал вице-губернатором в Рязани, а еще 2 года спустя в Твери. Его едкие памфлеты, в которых многие государственные деятели узнавали себя, и слишком прямой характер часто приводили к служебным конфликтам. В 1862 году Салтыков-Щедрин вышел в отставку, чтобы заняться литературной и редакторской деятельностью. Затем он перебрался в Санкт-Петербург и начал работать в редколлегии журнала «Современник». Впрочем, его деловые качества оказались востребованными, и год спустя он вернулся на государственную службу в должности управляющего казенной палатой сначала в Пензе, затем в Туле и в Рязани. Литературное творчество Михаила Салтыкова-Щедрина достигло своего расцвета после того, как автор вернулся из Вятской ссылки. Он пишет «Губернские очерки», цикл, публиковавшийся в журнале «Русский вестник». В них сатира на злоупотребление чиновников и беззаконие провинциальной жизни сменялась грустными лирическими отступлениями, что заставляло современников возводить литературную манеру Салтыкова-Щедрина к традициям Гоголя. С конца 1850-х годов Михаил Евграфович много писал для различных журналов. Его публикации выходили в «Русском вестнике», «Библиотеке для чтения», «Московском вестнике» и других журналах, но чаще всего статьи, рассказы и небольшие сцены Салтыкова-Щедрина появлялись на страницах «Современника». С конца 60-х годов литературная и редакторская деятельность Салтыкова-Щедрина была связана с журналом «Отечественные записки», которым руководил Николай Алексеевич Некрасов. С этого времени и до закрытия журнала писатель публиковал в нем все свои произведения, интенсивно работал как редактор, наставник для молодых литераторов, а после смерти Некрасова взял на себя управление изданием. В «Отечественных записках» увидели свет такие произведения Салтыкова-Щедрина, как «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлёвы» и многие другие. В 80-е годы XIX века Салтыков-Щедрин все чаще обращался к фантастическим, сказочным сюжетам. В эти годы он создал свои знаменитые сатирические сказки, в том числе «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист». Эти и многие другие сказки, включая и более ранние, «Повесть о том, как один мужик 2 генералов прокормил», «Дикий помещик» вошли в цикл «Сказки для детей изрядного возраста». В этих сказках тесно переплетаются реальность и фантастика, сатира и элементы притчи. Писатель едко высмеивал пороки общественной жизни, как современной ему, так и прошлой. К идеализации российской истории он не был склонен, как можно судить по истории одного города. В этой сатирической хронике Салтыков-Щедрин пародировал стилистику летописей, официальных историй и документов, доводя описание жизни вымышленного города глупого до абсурда и фантасмагории. За политической сатирой, впрочем, скрывались и более глубокие социальные наблюдения писателя, его размышления над самим ходом русской истории, над важнейшими чертами национального характера. Роман «Господа Головлёва» сложился из рассказов, которые первоначально выходили в журнале «Отечественные записки», а затем были переработаны автором и выпущены в виде отдельного крупного произведения. В этом романе Салтыков-Щедрин изобразил жизнь провинциальных помещиков, чье нравственное вырождение и гибель показаны с невероятной психологической точностью и настоящим трагизмом. Имя главного героя романа, Иудушки Порфирия Головлева, стало нарицательным для всякого рода предателей и лицемеров, однако и он изображен не в плоско-сатирическом измерении. Финал романа наделяет его фигуру глубиной, отыскивает даже в негодяе частичку человечности. «Господа Головлёва» считаются одной из вершин русского реалистического романа второй половины XIX столетия. «Пошехонская старина» – это автобиографический роман о провинциальном дворянстве и жизни крепостных крестьян, одно из самых ярких и необычных произведений русской литературы. Светлые поэтичные детские воспоминания и беспощадно реалистичные суровые картины жизни в усадьбе помещиков-крепостников в середине XIX века со всей полнотой отображают интересный и противоречивый отрезок российской истории. Острый ум, смелость и тяга к высмеиванию пороков – так можно охарактеризовать Михаила Салтыкова-Щедрина и его творчество в целом. Этот удивительный писатель, не боясь ни гнева властей, ни реакции критиков, ни запретов цензоров, писал удивительно меткие и язвительные произведения, в которых раскрывал и вытаскивал на свет все нелицеприятные стороны современного ему общества, которые обычно не демонстрировались. Проблемы и образы его сатиры по-прежнему актуальны. И в настоящее время используются слова, придуманные Михаилом Салтыковым-Щедриным. Это такие слова, которые используются в современном языке, как, например, «головотяпство», «благоглупость», «пенкосниматель», «мягкотелый», «злопыхательство». Уважаемые читатели, в нашей библиотеке вы можете найти произведение Салтыкова-Щедрина в плоскопечатном укрупненном шрифте, в формате говорящей книги на флеш-картах, а также в рельефно-точечном шрифте по Брайлю. Это романы «История одного города», «Господа Головлёвы», «Пошехонская старина», пьесы и рассказы «Смерть Пазухина», «Добрая душа», «Верный трезор», очерки «За рубежом», «Мелочи жизни», сказки «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил и другие. Все эти произведения представлены на книжной выставке «Сатиры «Смелый властелин», которая действует в настоящее время в библиотеке. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, познакомиться с материалами выставки и еще раз прикоснуться к таланту Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей передаче принимали участие заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова, клинический психолог, семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова. Мы благодарим вас за внимание и ждем в нашей библиотеке. Наш адрес: улица Степана Разина, 30. Наш телефон 217-063. Всего вам доброго, до новых встреч!
Мир равных возможностей.